Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 17 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город, смотрим, что из срочных сообщений появляется. Вот это давно должно было появиться. Ну, кризис, все кто-то что-то придумывает. И вот, пожалуйста, заголовок, который только что появился на ленте агентства РИА Новости. В Нидерландах фермер предложил заменить дорожающее удобрения человеческими экскрементами. Неожиданно, согласитесь. Но мы не об этом будем говорить в ближайшие 20 минут. СМИ заявляют о крахе международной системы политэкономии из-за того, что конфисковали активы Российской Федерации. Первая тема, а вторая тема. Минстрой разработал пессимистичный сценарий строительства жилья. Насколько это пессимистично, поговорим минут через 10. Смотрим на карту московских пробок. Прямо сейчас 5-бальные пробки по Яндексу. В 6 вечера будут 6-бальными. Максимум на сегодня 7-бальные пробки в районе 7 вечера. В прямом эфире вы можете нам писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете звонить 7373948. Можете смотреть нас ВКонтакте, можете смотреть в нашем Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово, латиницей. Можете смотреть на сайте говоритмосква.ру. Ну а слушать можете по старинке в радиоэфире FM 94.8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Тут люди жалуются, что мерзнут. На улице действительно сегодня не очень тепло, мягко говоря. Но, насколько я помню, нам обещали, что уже совсем скоро потеплеет. Ну, не то чтобы прям совсем скоро. Я вот вижу, в следующий вторник, например, синоптики обещают нам 15-градусное тепло. До этого 11, 12, 13, 14. В общем, кто сегодня замерз, как лимузин, который пишет нам об этом через Телеграм, завтра погреетесь. Завтра кратковременно будет плюс 14. Макс пишет, что финны одной ногой уже в НАТО. Это вы к чему? 165-й спрашивает, что сегодня в своей правде. Своя правда будет ровно через час. Вот тогда мы и поговорим о том, что в этой своей правде будет. Но если уж вы настаиваете, расскажу. Сегодня в своей правде мы будем обсуждать, зачем нам нужен интернет. Вы слышали наверняка сообщение о том, что нас ни от какого интернета отключать не будут, а может надо? Вот об этом будем спорить в следующем часе. В Санкт-Петербурге, кстати, для тех, кому холодно в Москве при плюс 11, Григорий пишет из Санкт-Петербурга, у нас, говорит, плюс 8. Артем жалуется, что не может слушать нас через браузер на айфоне. Пишет запрет доступа и спрашивает, у всех ли так. Напишите, кто еще, как Артем, пытается слушать нас через браузер на айфоне. Как у вас? В общем, и по поводу погоды, уж совсем, Виталий из Филей, как обычно, аналитический такой вывод делает, мы не Зимбабве. И с этим довольно сложно спорить. СМИ заявляют о крахе международной системы политэкономии из-за конфискации активов Российской Федерации. Financial Times пишет сегодня, что решение заморозить российские средства вызывает обеспокоенность в странах, у которых напряженные отношения с США и Европой. В связи с этим прямой захват российских активов будет рассматриваться как переход политического Рубикона. По сути дела, это действие покончило бы с международной системой политэкономии, которую мы создавали десятилетиями. Это Financial Times цитирует научного сотрудника Лондонской школы экономики. Его имя Саймон Хенриксон. Джо Байден на прошлой неделе, кстати, направил Конгрессу Соединенных Штатов Америки положение, которое позволяет изымать собственность, связанную с российскими бизнесменами, и использовать всю эту собственность для поддержки Украины. На Украине, как мы знаем, тоже все это реквизирует. Во всяком случае, соответствующие законы либо уже действуют, либо готовятся. Елена Ведута, ведущая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета госуправления МГУ. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько действительно можно говорить о крахе международной системы политэкономии из-за того, что происходит с российскими активами?
Ну, я бы не сказала, что крах политической экономии, если это наука политическая экономия, то независимо от того, что есть крах или нет краха, объективные законы развития экономики будут действовать. Вот. Но происходит то, что валютная система имеет крах. Это связано с тем, что валютную систему создавала не политэкономия, а создавали крупные транснациональные корпорации в своих интересах. Поэтому то, что тут идет крах их международной валютной системы, созданной в их интересах, это некий объективный процесс, который имеет место, поскольку рано или поздно вот эти спекуляции с долларами, ничем не обеспеченными, вызывают у всех других стран полное недоверие к этим долларам. И, соответственно, возникают различные страновые кластеры, которые не хотят больше вести расчеты в той валюте, которая полностью потеряла доверие.
Это про расчеты в валюте, а про то, что происходит с собственностью, об этом хотелось бы поподробнее. Одно дело, когда ее, что называется, замораживают, другое дело, когда ее начинают конфисковывать без суда.
А это что дальше делать, потому что хозяин барин. Все дело в том, что мы когда согласились с правилами игры, которые нам предложили в 91 году, нам очень понравились доллары, мы с удовольствием вошли в эту международную валютную систему, и нужно было думать головой, что тот, кто рисует доллар, тот и хозяин этих долларов, он в любой момент может объявить о том, что доллары такие-то, такие-то, таких-то серий, выпущенные на той или иной стране, больше не действительны. Мы просто сами сознательно сели под их дирижёнку.
Не-не-не, подождите, поэтому... Елена Николаевна, подождите, вы говорите сами сознательно, то есть до этого тоже подобного рода инциденты, но с другими уже были?
Ну, вы знаете, тем не менее, нам же очень понравилось быть в этой международной валютной системе. В 91 году мы приняли решение...
Не, подождите, если там такой конфискации никогда не было, почему бы нам и не согласиться на это тогда?
А надо было предполагать, что оно возможно, потому что эмиссионный центр находился где? На нашей территории или на той территории? На той территории. Деньги мы куда пересылаем, на депозиты клали? На той территории. Это уже когда прибывает к ним, они так... Я не говорю, что это все правильно, что это порядочно, но просто надо понимать, что там существует эмиссионный центр, под который мы с вами и сели, поэтому они вправе как бы денежную реформу в любой момент провести.
Но это же не только денежная реформа, речь ведь идет о чем-то более серьезном, как кажется. Активы — это ведь не только рубли и доллары.
Значит, сразу скажу, то, что они себя так ведут, я могу оценить по-бандитски, неправильно. Но то, что, видите, жизнь показала, что мы дали возможность так себя им вести. Не потому, что это красиво, этично, морально. Мы здесь не обсуждаем эти критерии. Мы говорим о том, что хозяин, увы, барин. Вот когда мы имели свою собственную систему независимого денежного обращения, подчиненную задачам развития экономики страны, там была одна песня, а мы сели под чужую песню. И здесь нет нарушения законов политэкономии. Потому что политэкономия, она говорит о чем? Что всегда можно выпустить сколько угодно денег, и эти золотые птицы вернутся на свою родину. Они только обслуживают некоторые процессы взаимодействия между разными производителями, странами, но они возвращаются на родину, то, что практика и показала.
Смотрите.
Вернули все обратно к ним на родину.
Виталий спрашивает, но уже же блокировали счета Афганистана, Ирана, других стран, в основном третьего мира, и никакого краха системы мировой на самом деле не произошло. Почему это может произойти сейчас?
Ну, я бы не сказала, что он прямо сейчас этот крах произошел. Еще мы не можем этого сказать, все равно доллары пока пользуются спросом на мировом рынке. И то, что мы видим сегодня, это идет действительно, уже наступил момент крушения данной мировой валютной системы. К сожалению, всякое ее крушение исторически велось через большие военные действия. Такова практика крушения мировых валютных систем. И больше организовываться что-то новое. И наша задача, нашей страны, участвовать непосредственно в организации этого нового, справедливого мира, который позволит нашей стране развивать нашу экономику и перестать смотреть как денежные фетишисты, что самое главное – это доллары или еще какая-то валюта. Самое главное – это управление развитием своей экономики в интересах живущих в нашей стране. И для этого у нас есть и знания, и опыт. И это мы способны делать, только надо просто уйти из мифов, куда мы сели, вместе с таким наивной верой в чужие валюты, в частности в доллар.
Но нет ли в том, что вы говорите, своего рода мифов? Ведь в советское время доллар тоже вполне себе уважали в Советском Союзе.
Даже, кстати, уважали, в принципе, и нашу страну. Она была страной биполярного мира, с ней считались. Поэтому никакого мифа нет. Я не говорю о возврате к старому. Я говорю о движении вперед с учетом опыта как Запада, так и нашей страны. Опыт Запада очень примитивный. У них периодически идет гулянка от либерализма к протекционизму и к военному разрешению кризиса. А мы были единственная страна, которая выстраивала траекторию движения экономики от того, где мы есть, к решению стратегических задач страны. И у нас это получалось. Поэтому нужно хорошо пересмотреть экономическое образование. При этом,
Подождите, но ведь и санкции были в свое время, в советское время, хотя тогда поклонения перед долларом у нас вроде как не было.
Не было, конечно, оно не было. И санкции были, но, опять-таки, мы были заняты тем, что развивали свою экономику. Да, у нас планирование дало много трещин по разным причинам, оно было устаревшим, много было того, что не соответствовало тому требованию развития производительных сил того этапа, и нам надо было свою голову напрягать дальше, как все-таки создать эти условия для развития. А мы решили сесть в их систему и с удовольствием стали разрушать фактически нашу технологическую независимость, которую мы сегодня на его видим.
Но не крах, сейчас... я понял. Спасибо. Да. Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета госуправления МГУ. У нас смотрящие появились, чтобы вы понимали. Алексей Морозов, который вечно недоволен, которого я неоднократно уже цитировал, пишет, что Виталий, которого я до этого сегодня цитировал, мой любимчик. Виталий, адепт «Эхо Москвы», пишет Алексей Морозов, и он, Алексей Морозов, внимательно, очень внимательно следит за каждым из нас. Читай за мной, за Виталием, очевидно, и за вами тоже. Поэтому, когда будете писать через СМС-портал, через Телеграм, имейте это в виду. Возможно, Алексей не просто следит, даже записывает. Панк 13 пишет, может, это будет перышком, которое сломает спину долларовой финансовой системы. Виталий, как раз любимчик, пишет, почему только в 91-м подсели. Григорий, видимо, тоже любимчик из Питера, пишет, с 17-го года вкладов не стало, после 91-го не стало, у нас прекрасный опыт. Евгений пишет, нет, это про другое. Дальше. Кэптен Джон, самое главное, чтобы у меня были тугрики, на которые я мог бы жить, и они не обесценивались. А как называются эти тугрики? Доллар или что-то другое? Это, с точки зрения Кэптен Джона, не имеет значения. А Панк 13 продолжает аналогии. Ну, все аналогии всегда опасны. Но в данном случае Панк 13 видит аналогию с Макдональдсом. Впустили и выгнать не можем, пока само не рассосется. Вы думаете, мы не можем выгнать или не хотим выгнать? Тут важно понять. Еще раз, возвращаю вас в очередь в Макдональдс где-нибудь на Ленинградском вокзале. Там, говорят, часами люди стоят. Это называется «выгнать не можем». А мне 35, пишет Артем, я лет с 10 слушаю этот бред про крах доллара. Доллар все падает и падает, а я все покупаю и богатею год от года. Не очень понимаю, что покупает. А, покупает доллары Артем и богатеет за счет этих долларов тоже. На 877 пишет по поводу того, что нас контролирует Алексей Мороз. Я, говорит, редко пишу, поэтому смотрящему не интересен. Это вам кажется, что вы неинтересны. Кто знает, возможно, вы тоже на карандаше. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, срочные новости. Лента ТАСС. Белый дом не уточняет, что США готовы сделать, чтобы снять возражение Турции по расширению НАТО. Уверены при этом в Белом доме в итоговом консенсусе. Об этом прямо сейчас, как срочное сообщение, пишет агентство ТАСС.
Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минстрой разработал пессимистичный сценарий строительства жилья в России. Документ предполагает, что показатель по ВОДу 120 миллионов квадратных метров жилой недвижимости к 2030 году не будет выполнен. Ранее такую цифру в своем указе назвал президент. В базовом сценарии уровень сдачи квартир в эксплуатацию остается неизменным. В стратегии рассматривается развитие отрасли до 2030 года с прогнозом до 35-го. По пессимистичному сценарию ВОД жилья в 2030 году составит 100 миллионов квадратных метров. В 2035-м 118. Цифры приводит РБК. Олег Репченко, руководитель аналитического центра индикатора рынка недвижимости. Олег Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько, с вашей точки зрения, верно, что пессимистичный сценарий строительства жилья по Минстрою может стать реальностью?
Ну, следует отметить, что и в лучшие годы обычно реализовывался пессимистичный сценарий. Я хочу напомнить, что цель в 120 миллионов квадратных метров в год обозначалась уже довольно давно. У нее еще в нулевые годы была цель 140 миллионов квадратных метров, которая потом была скорректирована до 120. При этом строили ежегодно миллионов 80, ну там максимум 90. То есть по разным причинам как бы оптимистичная цель, она все равно не достигалась. И понятно, что вот в нынешних непростых условиях, в условиях военной операции, в условиях санкций, конечно же, об оптимизме говорить не приходится. Скорее всего, в ближайшие несколько лет цифра 120 миллионов выглядит недостижимой. Вот. Но по мере нормализации ситуации, вот как раз в перспективе 30-го года, наверное, постепенно на нее выйдем.
С вашей точки зрения, а на эти цифры надо выходить? Ну, просто не получается ли так, что государство почти искусственно поддерживает этот рынок при отсутствии реального спроса?
Я бы сказал по-другому. Реальный спрос на жилье в России – большой вопрос его платежеспособности. И основная проблема рынка жилья на сегодняшний момент – это очень завышенные цены на жилье. И, казалось бы, увеличение объемов строительства могли бы эти цены сбить. Ну, просто вот в качестве примера существует в мировой практике такая формула, что цена квадратного метра должна быть примерно равна среднемесячной зарплате людей, проживающих в данной локации. Так вот, если по официальной статистике средний доход в Москве около 100 тысяч рублей в месяц, то квадратный метр в Москве стоит сейчас порядка 300 тысяч квадратных метров.
Рублей за квадратный метр.
Да, в новостройках. То есть по этому критерию цены завышены втрое, в три раза. Цены должны быть ниже, чтобы вот жилье считалось доступным. Вот, поэтому строить больше нужно. Не факт, что нужно много строить в Москве. Возможно, надо наращивать объемы строительства и уровень жизни, объем инфраструктуры в других городах, в регионах, чтобы население распределялось равномерно. Но в целом как бы потребность в жилье есть. И немало людей живут в очень стесненных условиях. Даже если посмотреть как бы обеспеченность России жильем, то это чуть более 20 квадратных метров на человека приходится. При том, что, например, в Европе, в Америке это 40-60 квадратных метров. То есть, казалось бы, нам надо увеличить жилой фонд еще примерно вдвое, чтобы вот соответствовать.
Это понятно, но мы возвращаемся к спросу и к тому, что называется рынком недвижимости. Вы сказали, что он перегрет, точнее, что цены там на самом деле несправедливые. Но разве не рыночек порешал, чтобы такие цены были?
Я думаю, что существенным неоднозначным фактором является субсидирование ипотеки, потому что произошла подмена понятий доступного жилья доступной ипотекой. И почему цены такие высокие, в частности, за минувшие два года цены выросли раза в полтора, если не больше? Потому что власти сделали очень низкие ставки по ипотеке, и, соответственно, как бы это привело к надуванию пузыря. То есть,
но ипотека стала доступной, следовательно, доступным должно стать жилье. Почему?
Вот происходит обратная ситуация, что если делается доступная ипотека до того, как построено достаточное количество жилья, то ипотека только надувает цены на жилье, потому что гораздо больше людей могут за счет дешевой ипотеки занять денег, купить квартиры, квартир начинает не хватать, цены идут вверх. Поэтому доступная ипотека – это хорошо, но она должна идти вторым шагом после того, как построили много жилья. А у нас получается наоборот, сделать дешевую ипотеку гораздо проще и быстрее, чем построить достаточное количество нового жилья. Поэтому получается, что деньги людям раздали, а жилье построить не успели.
Да, но жилье обычно строят под конкретного заказчика, разве не так? Это совсем другой рынок.
Не совсем так. Как вы сказали, рынок есть рынок, и, соответственно, как бы строительство жилья, оно обычно связано с освоением площадок под застройку, с планами застройщиков, с производственными мощностями. Вот. То есть, на мой взгляд, это, безусловно, связанные процессы, и они должны идти параллельно. На сегодняшний момент все-таки объемы строительства жилья, они несколько отстают от мер по стимулированию спроса через ипотеку. Вот. Более того, здесь же еще очень важный момент – это как бы снижение административных барьеров для застройщиков, снижение как бы различных дополнительных трат, которые ведут к удорожанию жилья. В частности, существует такая старая проблема, которая с некоторым успехом решается, но не до конца, да, как вовлечение в оборот неиспользованных земель. Потому что одна из причин высокой стоимости жилья – это довольно высокая стоимость земельных участков и различные бюрократические и коррупционные издержки, связанные с получением площадок под застройку. Вот. Есть немалая проблема подключения к естественным монополиям, это к инженерным сетям, которые тоже ведут к существенным, как бы, к существенному удорожанию.
Но все эти причины, которые вы называете, называют уже, ну, не знаю, насчет 30, 40 и 50, но 20 лет точно.
Да, вы совершенно правы. Об этом как бы много говорят. Нельзя сказать, что тут нет прогресса. Некоторый прогресс намечается. Вот. Но, возможно, вот как бы сложные времена, как говорится, требуют непростых решений. А возможно, что нынешняя ситуация, она как раз приведет к некоторому прорыву, потому что, скорее всего, платежеспособность просядет у населения. Более того, субсидировать ипотеку вечно за счет бюджета тоже станет накладно. Вот поэтому, возможно, наконец-то будут предприняты политические шаги, связанные с разбюрократизацией отрасли, со снижением административных барьеров и с возможностью как бы застройщикам строить дешевле, предлагать на рынок жилья много и по доступным ценам. Потому что чем ниже цена, тем как бы выше сразу становится спрос.
Подождите, но это власть должна приказать им по низким ценам выводить все на рынок?
Нет, я думаю, что рынок все прекрасно сбалансирует. Если власти создадут условия, чтобы застройщики могли строить больше и быстрее, вот, то, соответственно, рост объемов предложения он приведет к необходимости корректировать цены вниз.
Спасибо. Олег Репченко, руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости». Минстрой разработал пессимистичный сценарий строительства жилья. Как предполагается, что будет не 120, как предполагалось, к 2030 году миллионов квадратных метров жилой недвижимости, а в лучшем случае 100 миллионов. Года три назад что-то про гильотин уже говорили, пишет Панк 13. Михаил пишет, строительство огромных человейников с маленькими клетушками за бешеные деньги при ужасном качестве. Слишком много тут вот субъективного. Во-первых, не маленькие клетушки. Во-вторых, не везде, далеко не везде ужасное качество. И вообще ужасное качество – это страшно субъективное понятие. Так что Ирина говорит, стали доступны, зато безмерные доходы строительного бизнеса. Ну, видимо, Ирина из строительного бизнеса, и она нам может о себе рассказать, насколько велики ее доходы. Ну, потому что иначе откуда вы это знаете? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал. Вот видите, получается, из слов Олега Репченко, власти говорят – ну, доступное жилье мы приведем, если будет доступные деньги, доступная ипотека. Олег Репченко говорит, так не работает. Если дают доступные деньги, то получается спрос повышает цены, и жилье все равно не становится доступным. А как иначе тогда это можно сделать при ныне существующей экономике? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, код города 495. Панк 13, слушай, у нас все за всеми записывают. Панк 13 говорит, подождите, Артем же у нас строитель. Тоже записал. Панк 13, Артем строитель. Так вот, Артем уже и написал, пожалуйста, панк. Вы только написали, что пусть он скажет, а он уже сказал. Работаю в строительной компании, реконструируем жилой подъезд в районе Третьего кольца. Площадь подъезда 4000 квадратных метров. Стоимость строительства в районе 500 миллионов. Если пересчитывать это в коммерческие цены квадратного метра, 300 тысяч за квадрат – это 1,2 миллиарда рублей. Причем деньги остаются далеко не в строительной отрасли. Так кто тогда на этом зарабатывает? Непонятно. Лимузин говорит, ну там же жилье доступное, за МКАДом. Давайте там попробуем все остальное развить, и люди потянутся. Какая-то Лубянка действительно получается. Все друг за другом записывают в книжечку. Алексей Морозов теперь пишет, сейчас начнутся анекдоты о том, как прежде строили качественно хоромы. Не то, что сейчас. Ну, вот начнутся анекдоты, а вы будете записывать, кто эти анекдоты, собственно, нам присылает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я думаю, что строительная отрасль, которая ориентирована на строительство, значит, жилья для населения, она будет постепенно проседать. Потому что большое количество людей не в состоянии платить даже льготную ипотеку. Их количество, относительно их количество в общей массе людей, претендующих на новое жилье, будет увеличиваться. Возникает вопрос, вот вопрос, который, возможно, вы когда-нибудь зададите эксперту. А нельзя ли переориентировать эту нашу отрасль на то, чтобы то жилье, которое вводится в эксплуатацию, выкупалось муниципалитетами? Ну, по крайней мере, распространять на такие богатые города, как Москва и Питер.
Пусть муниципалитеты жилье покупают и уже, видимо, раздают дальше гражданам на каких-то условиях. Может быть, за МКАДом это где, пишет Виталий? В Подмосковье, где-нибудь в Орле, Пскове или в каких городах? Что еще? Основные деньги стройки не на стройки. И это действительно правда, пишет подозрительная сова. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 17 мая. Меня зовут Юрий Буткин, сейчас 16:36. Мы продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня и изучать карту московских пробок. Движение усложняется. Уже сейчас нам обещал Яндекс в 5 вечера 5-бальные пробки, но уже в 4:30 6-бальные. Максимум сегодня нам пока обещают 7-бальные пробки в районе 7 вечера. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это сообщение о том, что Минпромторг ожидает получение сертификата на самолет Superjet 100 New в конце 2023 года. Ну, то есть, это тот, который импортозамещенный. Получается, что нам придется какое-то время без новых самолетов подождать. Как расценивать эту новость? Первая тема. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, это предложение депутата Государственной Думы по фамилии Колесник лишать прав пожизненно, если человек получил 100 штрафов в год. Пожизненно лишать прав за 100 штрафов в год. А как сделать так, чтобы человек, к примеру, лишенный прав, не мог сесть за руль? Мы ведь не знаем, как этого добиться. Как мы будем лишать тогда людей пожизненно, тоже непонятно. Но предложение есть, мы его обсудим минут через 10. Обсудим в прямом эфире, смс-портал работает, можно через Телеграм писать, можно звонить 7373948. Нас можно смотреть ВКонтакте, нас можно смотреть в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» и на сайте радиостанции «Говорит Москва». Слушать нас можно в радиоэфире в Москве, FM 94.8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Минпромторг ожидает получения сертификата на самолет SSJ-100 New в конце 2023 года. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, процессы сертификации двигателя и самолета будут идти параллельно. Минпромторг на то есть SSJ-100 New, так и хочется сказать, потому что здесь все латинскими буквами. Но, в общем, это документ сертификации на полностью импортозамещенный самолет. Подготовить такой документ смогут только к концу будущего года. Владимир Карнозов, заместитель главного редактора газеты «Независимое военное обозрение», авиационный эксперт. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что из сегодняшних заявлений Мантурова следует, что импортозамещенный самолет до конца 2023 года у нас не появится, если мы говорим про «Суперджет»?
Ну, я бы его так не интерпретировал. Дело в том, что первая машина, такая экспериментальная, должна подняться в небо на новых двигателях ПД-8 в начале следующего года. Другое дело, что это будет только экспериментальная машина, ее надо будет испытать. Но, тем не менее, если этот план промышленности состоится, то уже в конце следующего года мы можем визуально наблюдать летающий самолет Superjet 100 New.
Мы можем визуально наблюдать. Да. А много таких самолетов можно будет выпустить?
Вот, те мощности завода в Комсомольске-на-Амуре, где сегодня собираются эти самолеты, они позволяют делать до 40 машин в год. При том, конечно, условии, что они будут обеспечены всем необходимым. И главная проблема сейчас это в иностранных компонентах, которые поставляют там более 15 иностранных фирм, вернее, уже не поставляют
вот, да.
Вот эти вот. Поэтому сейчас стоит задача очень серьезная заместить этот импорт. Но мы должны понимать, что завод в Комсомольске-на-Амуре может делать эти самолеты. Другое дело, что для них не будет начинки. Вот. Поэтому я так понимаю, что стратегия такая, что это предприятие продолжает работать, оно продолжает выпускать самолеты, пока используя те комплектующие, которые есть на складах, которые раньше были нами получены из-за рубежа. А на тех, которых не хватит, значит, те будут комплектоваться по мере того, как будут поступать на эти самые склады уже компоненты российского производства, которые в настоящее время создаются, скажем так.
Наш итальянский слушатель Игорь Владимирович спрашивает, а вот когда и если они получат сертификат для эксплуатации, его можно будет где эксплуатировать? Только в России?
Вы знаете, это хороший вопрос. Это вопрос не к России, если так можно сказать, потому что действуют национальные авиационные власти, да. То есть Россия не может разрешить эксплуатацию этого самолета, например, в Италии и Соединенных Штатах, потому что там действуют свои авиационные власти. То есть речь идет сейчас о том, что самолет Суперджет 100, который сейчас в настоящее время производится, эксплуатируется, он сертифицирован в том числе и на Западе, в том числе и итальянскими авиационными властями. Когда появится самолет модернизированный, полностью российский, который называется Суперджет 100 New, надо будет его заново сертифицировать, но не полностью, а это называется дополнительная сертификация, или там по-английски supplementary certificate. Его тоже надо будет получать у национальных агентств, то есть это Росавиация в России, это ЕЗА в Европе. Поэтому, соответственно, здесь дело будет в доброй воле вот европейских авиационных властей объединенных. Если они примут нашу заявку на сертификацию этого самолета, если они обеспечат проведение испытаний там, то, так сказать, он будет сертифицирован. Поэтому здесь все зависит от геополитической обстановки, которая у нас будет на примерно в 2024 году. Потому что 2023 год полностью уйдет на испытание этой машины в Российской Федерации, российскими авиационными специалистами. Ну и где-то с 2024 года можно будет в теории предъявлять его на испытания, значит, авиационным властям тех стран, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы этот самолет эксплуатировался на территории их государств, и их авиакомпаниями и так далее.
Еще один уточняющий вопрос. Вот даже сегодня Мантуров рассказывал, что движение вот в работе над этим самолетом идет в соответствии, цитата, с актуализированным форсированным планом работ по двигателю. Форсированный, да, план работ – это не опасно?
Вы знаете, это очень глубокий вопрос вы задали. Дело в том, что есть международные, скажем так, нормы безопасности полетов. Их выполнение не гарантирует полностью безопасный полет, но там, с большой степенью вероятности мы можем говорить, что эта машина будет безопасно эксплуатироваться. Вот я лично считаю, значит, если отбросить там все, знаете, дипломатические реверансы, что в тех условиях, в которых наша страна поставлена, нам надо снижать планку требований, которые предъявляются к самолетам, и не только к самолетам, к автомобилям в том числе. Мы уже знаем, что, например, некоторые наши автопроизводители, там КАМАЗ и ВАЗ, запускают автомобили, которые удовлетворяют только нормам Евро-2. Да? И это делается сознательно. Я считаю, что это правильно в текущей геополитической обстановке. И я также считаю, как авиационный эксперт, что нам в такой ситуации, в которой мы поставлены, наша страна, надо снижать планку требований к сертификации самолетов.
Владимир Александрович, подождите. Потому что раз вы сказали про автомобили, я вчера много начитался, да, про автомобили, и все ведь пишут об одном, ну не ремни же безопасности отменять. Вы поубиваете людей.
Нет, я не говорю, не надо отменять ремни безопасности ни в коем случае.
Ну там...
Но, например, выбросы, я считаю, что можно снизить. Нам не нужно, я вот лично считаю, что Евро-5 нам не обязательно выполнять. Вполне достаточно Евро-2, ну, Евро-3, когда у нас будут, соответственно, компоненты.
То есть безопасность не страдает, экология может быть?
Да. Ну, понимаете, как альтернатива, это то, что у нас не будет грузовиков и как бы легковушек. И то же самое в авиации. Давайте мы поставим мощные планки, которые сейчас стоят, да, или которые сейчас ставятся на Западе еще будет. Но это будет означать, что у нас не будет собственных самолетов. Не будет у нас собственных самолетов, мы не сможем летать из Москвы в Владивосток, из Москвы в Хабаровск, а во Владивосток надо ехать 8 дней на поезде. А, значит, в Хабаровск надо ехать 5 дней на поезде. Я считаю, что наша страна не может существовать в таких условиях. То есть здесь, понимаете, должен быть разумный подход. Да? Ну, вот... Когда у нас были жирные годы, да, мы могли ставить перед собой серьезные планки по безопасности и по экологии. Да? Когда мы поставлены, практически у нас так называемая экзистенциальная угроза в стране сейчас, ну вот по сути дела, да, соответственно, мы должны, я считаю, должны снизить рамки этих требований. Пока к авиации они не снижены.
Но можно было бы говорить, и вы просто 630-й пишете. Да. Но даже в авиации, и тоже в авиации нельзя снижать требования к безопасности, это может привести к смерти людей.
Вы знаете, вот история с самолетом Boeing 737 Max, показывает, что такое, значит, выполнить требования безопасности. Они их якобы выполнили. Только разбилось 2 самолета и почти 300 трупов. Поэтому, вы знаете, здесь надо подходить к этим вопросам очень аккуратно и взвешенно. Да? То есть установка, то есть постановка требования вот таких норм летной годности, серьезно, она должна сопровождаться соответствующим их проверками со стороны, так сказать, структур. Вот что толку от того, что 737 МАКС прошел эти планки? А оказалось, что он как бы не соответствует, понимаете? Поэтому, вы знаете, это очень вопрос сложный. Мое мнение, как эксперта, таковое, что часть требований, которые у нас есть, в частности, по экологии, к самолетам и автомобилям, мы в этой ситуации, которая страна поставлена, должны немножко снизить.
Разумно. А по шуму, спрашивают слушатели?
А по шуму нам не надо снижать, потому что у нас двигатель ПД-8 будет показывать отличные характеристики по шуму.
Предположительно, вот. Он же пока еще не показал их?
Почему? Уже было построено в прошлом году 2 газогенератора, ну, это центральная часть двигателя, скажем так. В этом году прошел испытание двигатель полностью на наземных стендах, и он подтвердил свои характеристики. То есть сейчас у нас идет этап создание двигателя рабочего уже для испытаний в воздухе, да, чтобы самолет испытать в воздухе экспериментальный, для того, чтобы с 2024 года можно было производить их серийно. Поэтому в части, если двигатель этот уже показал на стендах хорошие характеристики, то мы не говорим о том, что нам надо снижать именно в этой части экологические требования. Оно бы нам понадобилось, если бы у нас не было таких двигателей. У нас они, к счастью, есть. Их только надо запустить в производство.
Понял, спасибо. Владимир Карнозов был с нами на прямой связи. Он зам главного редактора в газете «Независимое военное обозрение» и авиационный эксперт. А Марина говорит, ну, экология пострадает, значит, пострадает и здоровье людей. А медицина у нас хромает на 2 ноги. А, Марина, вы же слушали, как человек говорил? Он пытался объяснить... Вы говорите, хорошо, раз мы готовы, чтобы здоровье людей не страдало, готовы не летать. Выбор-то так стоит, если я правильно понимаю Владимира Карнозова. Или вы говорите, раз медицина страдает, значит, хромает на 2 ноги, значит, если пострадает экология, пострадает здоровье, поэтому не летаем. Принимаем такое решение. Но тогда, мне кажется, решение должна принимать не только Марина. Надо учитывать и взгляды многих других граждан. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, вы знаете, вот позволю себе некоторую резкость, но мне кажется, логика эксперта, логика рассуждений именно не факты, а логика рассуждения, она несколько ущербна, потому что если ты оказался в сложной ситуации, как говорится, знаете, нестандартные времена требуют нестандартных решений. И, может быть, надо не отказываться от и не понижать нормы различные, а форсировать выпуск своих образцов, которые соответствуют всем современным нормам, понимаете? Потому что, ну, таким образом можно скатиться куда-то вообще в Средневековье, отказаться от мобильного, ну, там, снизить мобильный телефон, вернуться к ДСМ.
Ну, понятно. Подход понятен. Это неправильно. Надо ставить более серьезные задачи. 698-й. Пусть тогда хирурги руки не моют, сэкономят на мыле, подумаешь, что-нибудь там еще. Дальше. Не нужно снижать требования, тогда мы снова будем проигрывать по качеству Западу. Это капитан Джон. Ярослав, правильный эксперт, говорил про машину и экологию. Вспомните про скандал с Volkswagen и завышением показателя по евро. Так вы вспомните тогда, чем этот скандал закончился? Ну, просто рано или поздно все тайное... Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Минпромторг ожидает получения сертификата на новый импортозамещенный самолет Superjet 100 в конце 2023 года.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Депутат Колесник, это депутат Государственной Думы Российской Федерации, предлагает лишать прав пожизненно за 100 штрафов в год. Это предложение в связи с смертельной аварией на Porsche Cayenne на ТТК в Москве. Выяснилось, виновник аварии только в этом году... Полгода не прошло. В этом году человек нарушил правила более 260 раз. И в этой связи член Комитета Думы по транспорту Андрей Колесник в беседе с газетой РУ говорит, автомобилистов, которые нарушили скоростной режим 100 раз в течение одного года, надо лишать прав пожизненно. К нам присоединяется Александр Холодов, он вице-председатель в Комитете по защите прав автовладельцев и член Общественной палаты. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер уже.
У нас, когда произойдет что-нибудь подобное, реактивная такая история у нас с депутатами, они говорят, ну тогда давайте запретим. Как это будет работать с вашей точки зрения? Вам нравится эта история с запретом?
Ну, с моей точки зрения, надо запретить депутатам запрещать, потому что, в принципе, уже деятельность многих похожа как на генератор случайных запретов. Вот что-нибудь произошло, запретить, что-нибудь еще произошло, опять запретить. Вот. А здесь, к сожалению, это вообще работать не будет или будет работать не так, как хотелось бы. Все очень просто. У нас вот это подавляющее большинство штрафов автомобилисты получают, естественно, с автоматических камер. К ответственности привлекается владелец автомобиля. То есть, если мы предполагаем ситуацию, что, например, какой-нибудь товарищ хочет прямо безнаказанно нарушать, ну, оформит на свою бабушку машину, которая вообще прав не имеет, и все, и как бы ничего страшного. Штрафы просто будет за нее платить или даже не будет платить. И, соответственно, как бы никаких проблем вроде... Ну, пока перерегистрировать автомобиль не будет, и там запрета не окажется на регистрационные действия, например.
Угу.
А так, в принципе... Ну, это я имею в виду, что если добрать штрафы и не оплачивать, да, то как бы... А так, в принципе, даже вот можно и... Если приставы будут не очень активно работать, можно и как бы и дальше так ездить.
Нет, ну вот смотрите.
Гоняйте бабушку в долги.
Ну, второй момент. Ну, да? Подождите. Да. Ну вот первый. Давайте с первого момента. Бабушку в долги-то он не вгоняет, он наверняка за бабушку заплатит. Смотрите, если человек 200 раз нарушил ДТП, он официально, по сути, по факту, отказывается выполнять законы. Ну, нельзя же ему позволять это делать.
Вот теперь второй вам пример приведу, чтобы у вас, может, поменялась ваша точка зрения. Представим себе маленького бизнесмена, да, вот такого небольшого индивидуального предпринимателя, который решил открыть бизнес такси, подключился к какому-то крупному агрегатору, купил 2 автомобиля, потом 3, потом 5, вот у него уже 10 машин.
Угу.
Вот на 10 машинах, зарегистрированных на него, ездят водители. И каждый хотя бы там, ну, раз так... по 10, может быть, за год что-нибудь нарушить. То есть умножено на 10 автомобилей, это уже получается 100 штрафов. Вот, пожалуйста, как бы вместо бизнеса человек остается с пожизненным лишением водительского удостоверения, как пример. Да? Это мы еще предполагаем скромно, что 10 автомобилей там по 10 раз нарушили, учитывая, что они круглосуточно практически не передвигаются. То есть на практике он, в принципе, через месяц, через два лишится уже водительского удостоверения навсегда, если вдруг вот этот вот закон кто-нибудь когда-нибудь примет.
Хорошо, тогда, хорошо, такой бред, понятно. Кто принимать не будет. С привязкой к автомобилю у нас не получится реального нарушителя вот так наказать. А как можно наказать реального нарушителя?
А реального нарушителя у нас существует законодательство, которое, в принципе, за повторные нарушения особо таких вот опасных моментов, там, выезд на встречную, переезд, красный сигнал, проезд на запрещающий, да, то есть вот все вот эти вот моменты у нас существует повторное, когда происходит нарушение, повышенная ответственность, то есть более такие суровые кары постигают того, кто повторно нарушил, и здесь вопрос-то не в том, как наказывать, вопрос в том, чтобы была неотвратимость, а сейчас, когда у нас достаточно серьезно сократилось ГИБДД за последние, там, ну, не год, не два, а там, за последние, может быть, 10 лет, да, то есть там один раз на треть сократили, потом еще раз на треть. И сейчас фактически на дорогах очень мало инспекторов, поэтому, конечно, у нас там 99,99, там это все автоматически радары отрабатывают. Но вот по остальным правонарушениям, которые...
Как не, раз, а все-таки по радарам, по радарам все-таки никак нельзя порешать эту историю?
По радарам у нас, значит, 0, по-моему, 4 тысячных, если не ошибаюсь, процента. Это те ситуации, когда зафиксировал каким-то образом инспектор.
Не-не-не, а вот именно 99%, там как раз вот эти массовые нарушения, когда человек, например, каждый день ездит и нарушает правила с точки зрения скорости на 40 километров. Ну, надо же его как-то наказать, надо же придумать как-то.
С точки зрения, значит, правил дорожного движения, ну, можно, конечно, что-то изобретать, брать опыт там той же Финляндии, где, например, от зарплаты зависит штраф, может быть, как-то кратно увеличивать.
Но пожизненно нет.
На самом деле, пожизненно лишение прав – это вообще ситуация, которая будет людей толкать к каким-то другим альтернативным вариантам, но никак не к соблюдению законодательства. То есть человек будет регистрировать там на бабушку машину, человек будет каким-то образом, не знаю, поддельное водительское удостоверение делать. Будут какие-то другие методы, да, номера заклеивать, потому что за там меньше наказания,
ну,
за номер скрыть, чем за то, что там пожизненно лишат прав, например. То есть у нас получается ситуация, когда человек должен как бы бояться на какой-то ответственности, на самом деле он будет делать все, чтобы это не наступило, и иногда, ну, может быть, не очень корректными способами. И взятка здесь это самое, может быть, там меньшее зло, а реально это могут быть ситуации, там, и снять номера, да, и там, в конце концов, убирать от инспектора.
Хорошо, пожизненное убираем в предложении депутата Колесникова. Теперь давайте поговорим про 100. Вот теперь с вашей точки зрения, если человек 100 раз проехал мимо камеры, нарушив правила дорожного движения, это повод для чего?
Ну, давайте так, вот он 100 раз проехал, значит, минимально там рублей 500. Ну, конечно, можно говорить про то, что скидка и прочее, да, но тем не менее, значит, то есть 10 раз, это уже 5 тысяч, да?
Ну, 50. Значит,
а так у него 50 получается за 100 раз. То есть человек, в принципе, должен был заплатить 50 тысяч штрафов. Мне что-то подсказывает, что конкретно этот гражданин не оплачивал эти штрафы. Можно прямо вот сейчас, вот, если есть фамилия, имя, отчество, вбить на сайте судебных приставов, посмотреть, или там ГИБДД, оплаченный штраф или нет. Но мне что-то подсказывает, что человек, который так игнорирует у нас вообще сами камеры, скорее всего, также игнорирует и оплату. И здесь как раз работать надо в направлении неотвратимости, на мой взгляд, наказания. То есть даже те же 50 тысяч, если бы он заплатил, то, скорее всего, о чем-то его заставило бы задуматься. О том, что вот на эти 50 тысяч он, наверное, что-то бы более приятное мог себе получить, чем возможность чуть-чуть побыстрее проехать.
Совсем коротко, Максим пишет, а государство ничего не делает, потому что ему лишать прав нет резона, а тогда постоянный клиент пропадет.
Ну, у нас на самом деле система вот сбора как бы денег с камер вот этих вот, которые у нас на дорогах за скорость, да, по сути, такую систему сбора дани превратилась, потому что штраф небольшой. И даже его, в принципе, не увеличивают. Еще основная причина, почему не увеличивают, это и так плохая собираемость. То есть проблема их получать с граждан. Там большой процент, кто не оплачивает, там под 50%, если не ошибаюсь. Вот, поэтому, естественно, вот надо работать, на самом деле, в направлении неотвратимости. То есть вот у нас есть, например, законодательство, что если человек не оплатил штраф, то его могут привлечь к ответственности и... Значит, ну это на решение суда для этого. На решение суда, но тогда вот может быть двукратный штраф или арест.
Понятно. Да, надо думать про неотвратимость.
Да, просто на первый раз суд ему даст двукратный штраф. Ну, хорошо, он походит в суд, ему присудят еще 1000 рублей вместо того, чтобы 500 заплатить. Это не думаю, что кого-то прямо вот из-за этой 1000 рублей
на нем жизнь у него поменяется. 50 тысяч висит, понятно.
Да, и плюс это нагружается система за эти 500 рублей. А у нас же, вот если посмотреть опыт других стран, есть примеры, когда просто прописано, да, что штраф не оплачен там, в такой-то период, сразу же возрастает там, в 2 раза, в такой-то период там, в 10 раз. И вот в этом направлении, мне кажется, имеет смысл поработать, то есть чтобы работала именно неотвратимость. То есть человек, который честно оплатил штраф, пусть даже случайно нарушил, он как бы чтобы платил его со скидкой, как сейчас есть. Да?
Хорошо, понятно.
А кто не оплатил, чтобы с наценкой оплачивал.
Понятно. Александр Холодов, вице-президент комитета по защите прав автовладельцев, член общественной палаты. Алексей пишет, если бы до 40 километров нарушение было бы рублей 150, я бы тогда платил. Ну вот мы как раз и говорим, как сделать так, чтобы при нынешних ставках не 150, а 500, да, до 40 километров. Так вот, мы как раз и говорим о том, как сделать так, чтобы вы были вынуждены платить и сейчас. Мы говорим о том, чтобы наказание было неотвратимо. И разговора «я бы заплатил, если бы поменьше» быть не могло. 7373948, 25 секунд, Анна, да, прошу вас.
Здравствуйте. Я не знаю, как это сделать, но само по себе приложение-то абсурдное. Мы говорим об административном правонарушении, правда?
Да.
У нас есть преступление, то есть это уголовная ответственность наступает. В преступлениях есть специальные субъекты, коими являются и водители. Но там же есть еще и более серьезные специальные субъекты, типа чиновника, взявшего взятку, но я попроще. Или руководители стройки, в результате действий которого пострадали люди. И то там лишают права занимать определенные должности на какой-то период.
не пожизненно. Есть проблема. Депутат предлагает лишать прав пожизненно за 100 штрафов в год. Прямо сейчас новости, потом реклама. В следующем часе поговорим, зачем нам нужен интернет.